Добрый день, мои милые, дорогие братья и сестры. Поздравляю вас с Днем Победы. Спасибо. Как вы себе... Смешанные чувства, да, такие? И чувство радости, и чувство грусти. И сегодня это чувство грусти еще больше, наверное, добавилось, когда мы видим, как в некоторых городах, местах пренебрегают этим подвигом, великим подвигом славы, этой жертвой, которую наши отцы с вами принесли себя ради того, чтобы мы сегодня свободно и спокойно могли жить, не быть чьими-то рабами. Да, я вчера был просто в ужасе от того, когда один из политиков выступил и сказал такую вещь. И причем он набрался смелости в момент, когда люди вышли вот с флагами, радуясь. Он говорит: вы знаете, а Гитлер... Он не хотел овладеть Украиной, он хотел освободить Украину от коммунистов. То есть благодетель, он с лагерями, с печами крематория. То есть мы видим, как вот это безумие, начинает овладевать людьми. Я знаю и стараюсь в этой ситуации быть адвентистом седьмого дня. Почему? Потому что мы с вами люди пророчества. И мы с вами прекрасно знаем, что происходит на самом деле. И если мы будем с вами сбиваться на вот этот, на уровень вот этого конфликта, мы будем с вами неправы. Почему? Потому что... У Иосифа Виссарионовича Сталина было такое излюбленное выражение, помните? Он говорил: политическая близорукость. Вот. Вот я бы не хотел, чтобы мы с вами были людьми политически близорукими, но я хотел бы, чтобы мы с вами были людьми Библии и прекрасно с вами понимали, за что сегодня ведется эта война. Настоящая война, она ведется вот эту возможность однополярного мира, который сегодня Америка, Соединенные Штаты Америки пытаются обосновать, устроить на нашем земном шаре. И люди, которые не изучают Священного Писания, никогда не читали Дух Пророчества, они не понимают, зачем это происходит. Все видят, что это происходит. И президент наш об этом очень часто говорил. Все видят, что это происходит именно для этого. Держать бразды правления над всем миром. Но только люди, изучающие Библию, знающие пророчество, знающие книгу пророка Даниила, знающие книгу Откровения, они знают, почему это происходит. Потому что как только этот однополярный мир установится, да, то сразу же за этим последует навязывание определенных религиозных ценностей всему миру, в том числе и ценность так называемого воскресного дня. Дьявол ведет этот мир к тому, чтобы никто даже рыпнуться не смог, когда это начнет происходить. И сейчас мы с вами, адвентисты седьмого дня, находимся в очень, такой трепетной ситуации, потому что вот в это время мы как церковь, мы должны заявить о своей вере. Мы должны открывать этому миру пророчество. Мы должны заявлять этому миру и открывать для того, чтобы... чтобы людям просто открывать глаза. Глаза, и таким образом не дать возможность людям скатиться до банальной межнациональной, там, русскими украинцами, русскими таджиками, русскими евреями, русскими такими-такими. Дьяволу, конечно, это все выгодно за этой ширмой спрятать свои истинные, настоящие планы. Но мы об этом всем знаем. И мир идет к своему логическому завершению вот таким путем, каким было указано в книге пророка Даниила. Вот. Поэтому кто читал, кто изучает книгу пророка Даниила, для него уже этих тайн, собственно говоря, не существует. Кстати, мы вчера начали 7 главу, сердце книги пророка Даниила, ее хребет. Мы добрались уже до центра книги. Вот. Поэтому вот эта вторая часть книги, она будет касаться именно нашего будущего, если Сережа сядет и даст мне возможность спокойно говорить. Пожалуйста, родители, я вас очень прошу. Конечно, удобно без детей сидеть. Вот. Я вас очень прошу. Потому что поймите меня, мне очень трудно говорить. Я на детей отвлекаюсь, и мне очень сложно. Я вас очень прошу. Сережа, займи, пожалуйста, свое место. Я хотел бы видеть только твои глаза сегодня, красивые. И умные глазки. Спасибо вам большое. Поймите меня, не обижайтесь, пожалуйста, но вот это очень тяжело. Я вот начал сегодня с заявления вот этого человека и хотел бы задать вопрос. А он вообще думал, когда он выходил, и придавал ли он значение вот тем словам, которые он говорит? Или это очень хорошо продуманная все речь для того, чтобы возбудить вот этот антагонизм, возбудить вот эту межнациональную рознь, возбудить эту, да, противление вот это? Или он совершенно не отдавал отчет своему? Мы оставим это под знаком вопрос, потому что это он, а это мы. Мы не знаем. Мы можем догадываться, предполагать, склоняться к какой-то точке зрения, но, к сожалению, утвердительно заявить – это слишком много на себя взять. Вот. А я сегодня хотел бы посвятить свое субботнее обращение к вам, мои милые братья и сестры, очень серьезной теме. И в прошлую субботу мы с вами говорили о церкви остатка. И мы с вами говорили о том, что мы с вами являемся той самой видимой церковью остатка, потому что мы с вами заявили о своей вере. И вы помните, какие два признака, которые исповедуют адвентисты седьмого дня, или признака, которые принадлежат церкви адвентистов седьмого дня, делают ее церковью остатка. Первый признак – это вера в Иисуса Христа, а второй признак – это соблюдение заповеди. Почему я так уверенно заявлял об этом? Не просто потому, что я человек фанатично верящий, да, а я об этом заявлял, потому что на сегодняшний день я в этом мире не нашел ни одно религиозное общество, ни одну церковь, которая бы соответствовала бы этим двум признакам. Поэтому я сегодня с большой уверенностью говорю о том и поздравляю всех и самого себя, что когда-то я откликнулся на призыв Господа и стал частью этой церкви. Частью этой церкви. Почему? Потому что даже книга пророка Даниила, и не даже, а книга пророка Даниила, она указала нам на дату, великую дату 1844 года. Это то самое время, когда возникло это великое адвентистское движение. Великое адвентистское движение. Испытавшее разочарование, испытавшее стрессы, но оно возникло, и оно сегодня существует, и мы являемся с вами частью этой церкви. Слава Богу! Но, будучи частью этой церкви, мои милые братья и сестры, есть одна очень серьезная загвоздка. Мы с вами ответственны за это. Потому что называться адвентистом седьмого дня или причислять себя к церкви остатка, это не просто так. Это не просто так, назваться. Помните, что Иоанн сказал? Дети мои, прошу вас, что делать? Не просто называться детьми Божьими, а ими быть. Понимаете? Это очень важный момент. Детьми Божьими надо быть. А что такое быть детьми Божьими? Быть детьми Божьими – это значит вести такой образ жизни, чтобы другой человек посмотрел на меня и сказал: «Это Божий человек». Вы знаете, есть религиозно ориентированные люди по-другому, и они будут на нас смотреть и явным образом не будут это замечать. То есть, им не захочется это видеть. Почему? Потому что они другие планы, они преследуют другие планы, они исповедуют другие вещи. Поэтому увидеть в нас детей Божьих им будет очень сложно. Очень сложно. Тем более, это будет очень сильно их обличать. Понимаете? Ну вот, например, вы приходите куда-то на день рождения, да, вам наливают стопочку, а вы не пьете. Вас спрашивают: ну что же, это же традиция, так же нужно. А вы этого не делаете. Не делаете, потому что вы принципиальный человек. Вы понимаете, что Богу это не понравилось бы. И поэтому вы это не делаете. И когда вы об этом говорите, другие люди начинают чувствовать себя очень неуютно. Очень неуютно. Однажды меня пригласили совершить похоронное богослужение. Мы похоронили человека, и дальше нас пригласили за столы, чтобы поучаствовать в поминках, да, так называемых. Ой, я когда зашел и увидел эти столы, я же знаю, что сейчас меня будут просить молиться. Я увидел эти столы, которые накрыли неверующие родственники. Водка, вино, шампанское. Не, шампанского, извините, не было. Водка, вино, там всякие котлеты свиные, там колбаса всякая там лежит. Понятное дело, что люди живут по своим определенным. Но я в таком положении, сидят наши братья и сестры адвентисты, и вдруг подходит, родственники хорошо к нам относились, они знали, что там мама всегда молилась перед едой, женщина, которую мы похоронили. А дочка подходит ко мне и говорит: вот, Вадим Николаевич, вы бы помолились. И вот представьте мое состояние, а как молиться-то? Как молиться? Я же не могу здесь сейчас поступать вот так навязчиво, так скажем. Не могу. Вы знаете, я перед тем, как помолиться вслух, помолился про себя так. Я говорю: Господи, дай мне мудрости, что вот в этой ситуации сказать, потому что я не могу молиться за эту нечистоту, которая на столе лежит. Вы знаете, бам, вот так как будто Духом Святым, тынь, мысль такая. И я даже не обдумывая ее, начинаю молиться. Я просто сказал, я говорю: Господи, я прошу Тебя. Вслух. Потом я открыл глаза, я посмотрел, как на меня посмотрели все, но я никого не обидел. Я сказал: Господи, я прошу Тебя, благослови, пожалуйста, на этом столе все, что Ты можешь благословить. Аминь. Умные люди были за столом. Они все поняли. В тонкостях, может быть, они и не понимали этого, но многие посмотрели на меня, улыбнулись так, и наши братья и сестры так тоже на меня посмотрели, вот, и мы поняли друг друга. Мы же на уровне глаз друг друга понимаем, да? Правда? Вот. Поэтому, когда мы находимся в присутствии, особенно в присутствии людей неверующих или верующих по-другому, исповедующих какие-то другие принципы, мы должны быть особо осторожными и аккуратными. Особо. Почему? Потому что мы в этот момент являемся представителями своей собственной церкви остатка. Понимаете? И люди, ну ладно, если я там допустил что-то, а люди там, ну, на меня так посмотрели, махнули рукой. Это еще полбеды, хотя и уже неприятно. Но когда люди говорят, посмотри, как он себя ведет, а он к ним ходит, как вы думаете, что делает человек? Он бросает тень на все общество, к которому этот человек принадлежит. Да, конечно, в нашей жизни бывают очень много ситуаций, когда мы это неумышленно можем сделать. Но обычно все наши неправильные, неумышленные действия, они продиктованы незанятостью нашего ума этими мыслями. Понимаете? Когда ум человеческий находится под постоянным контролем Святого Духа, когда ум человеческий постоянно загружается Божьим Словом, вы знаете, происходит удивительное чудо. Нам даже себя контролировать не нужно. У нас все получается так, как должно получиться. Занятости нашего ума, мы зависим. Вот насколько наш ум больше включает в себя Божьего Слова, настолько мы более ответственно ведем себя в присутствии людей, которые еще нас не знают. Есть очень много людей сильных по натуре. Сильных, например, она попала, например, или он, в общество верующих людей и какую-нибудь гадость увидела. Но вот эта сильная личность, она способна это пережить. И если это еще не только сильный человек, но и умный человек, да, то он способен в своем сознании поставить и сказать, ну, человек есть человек, да. А ведь сколько в нашей среде или в нашем присутствии оказываются людей слабых. А ведь сколько в нашей среде и в нашем присутствии оказываются не просто слабых людей, а людей, которые ищут повода на чем-то нас зацепить. Да? Как написано в Священном Писании, они питаются грехами народа моего. Питаются грехами народа. То есть для них это питание. Да? Вот, например, живет человек, например, а кто-то вот пристально за Ларисой смотрит. Где бы она споткнулась, чтобы подойти укусить ее, да побольнее ее укусить, унизить ее и сказать, посмотри, какая ты, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А еще на пианино играешь, а еще и в богослужении у тебя, посмотри. Да? А это же вообще страшно. Да. Когда у того, кто питается грехами другого человека, возникает желание отравить других людей. Обдуманно или необдуманно. Язык распустила свой. И отравила другого человека. Человек, может быть, всю жизнь Духом Святым готовился прийти. Человек, может быть, всю жизнь Иисусом Христом подготавливался к тому, чтобы принять народ Божий, принять Божье Слово. И вдруг пасквиль какой-то, вдруг какая-то чернота, вдруг сор, вынесенный из избы, низводит на нет все усилия Духа Святого. И человек вынужден остаться еще там, за пределами церкви. Это ужасно, мои братья и сестры, на самом деле. Может быть, кому-то это нравится, но это ужасно. Знаете почему? Потому что если из-за кого-то из нас погибает какой-то человек в этом, понимаете, ой-ой-ой, этому человеку на суде придется. Вы помните, что Иисус сказал? Лучше бы этому человеку не родиться. Лучше, говорит, ему бы на шею мельничный жернов повесили бы и бросили бы в пучину морскую. Вы представляете, что это такое? Это ужасно. А я вам хочу сказать, что мы с вами очень часто в этой жизни поступаем таким образом, что мы этого не видим, но определенный плод, злой плод, вонючий плод, извините меня за такое некафедральное выражение, оставляем в сердце у человека. И человек начинает гнить изнутри, гнить до тех пор, пока не погибает вовсе. И только по милости Божьей я сегодня с вами, говоря вот об этом, хотел бы почитать с вами вместе и изучить, запомнить знаменитую третью главу послания Иакова. Давайте почитаем с вами. Братья мои, немногие делаетесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Чуть-чуть, да? Из искры возгорится пламя. И язык, огонь, прекраса неправды, язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело. Посмотрите. Находится в таком положении, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Знаете, что такое гиена? Гехена. Да? Греческое слово «гегена» – это место, где сжигали трупы умерших животных. Это там всегда горел огонь, там всегда уничтожалось. Это как свалка большая. Вы можете себе представить, какой там был смрад и какой там был ужас, да? Пока это все сгоряло. И вы посмотрите, Иаков какой острый язык применяет здесь, острый очень язык. Он говорит, что язык нам, наш может осквернить все тело, сейчас мы с вами посмотрим, как это происходит, и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Он берет огонь как основание от этого чего-то гнилого, ужасного, да? Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по образу и подобию Божию. Понимаете, да? Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Риторический вопрос. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы? Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрую кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете гордую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Какая глубокая глава, да? Человек изучил очень хорошо, человек наблюдал, человек исследовал и пришел вот к таким выводам, что язык, как он говорит, это неудержимое зло. То есть это член тела, которым грешный человек больше пользуется для того, чтобы нанести кому-то большой серьезный вред, нежели чтобы использовать его для того, чтобы благословлять, чтобы говорить приятные о ком-то вещи. Посмотрите, подумайте, взвесьте свою жизнь. Да? Сколько мы в жизни говорим о ком-то хорошего или плохого, и вы увидите, что язык наш, он постоянно связан с какими-то недовольствами. Если же он более недовольство уже переходит границы, когда начинает оскорблять, унижать, когда он начинает образ и подобие, как написано, Божие, да, и речь ведь идет о верующих людях, посмотрите, речь не идет о мирских людях, речь идет о людях верующих, о нас с вами. Он говорит, как ты можешь одним, в одно время прославлять Бога и говорить, как ты его любишь, и какой он великий твой и в это же самое время ты унижаешь, оскорбляешь, опускаешь какого-то человека. Как это может быть? То есть в христианской среде это явно ненормальное состояние. Человек, который так поступает, должен внимательным образом обратиться к своему естеству и посмотреть, чем он занимается, что он делает, как он себя ведет. Ведь это все приводит к ужасным вещам. Каким? Осквернение плоти. Что такое осквернение плоти? В библейском контексте, в контексте святилища, богослужебных законов, осквернение – это прикосновение к чему-то нечистому. Ну, например, если, допустим, я прикоснулся к трупу свиньи, там, например, или к трупу нечистого животного, допустим, да, это крайняя форма осквернения, потому что после этого я не имею права даже с людьми общаться. Я должен обязательно каким-то образом очиститься, да, а очиститься надо было в омовении принять участие в ритуальном, и священник должен был тебя, значит, от этого дела освободить, после этого ты мог вернуться в народ. Здесь написано, что язык прекрасно неправды, да? Оно доводит человека до осквернения плоти. Что это такое? Это говорит о том, что язык прикоснулся к нечистой теме. Что такое нечистая тема? Это тема обвинения, это тема осуждения, это тема ненависти. А вот у меня возникает вопрос. А как это язык говорит? Он что, сам говорит, что ли? В языке есть? Да, совершенно верно. Когда начинает работать язык? Язык начинает работать, когда сердце переполняется этими чувствами. Когда сердце исполняется ненависти, язык начинает эту ненависть изрыгать в разных формах. В формах обвинения, унижения и так далее. Да? Скажите, что будет делать язык, когда сердце наполнено Божьим Словом? Когда сердце наполнено благодатью Иисуса Христа, добротой, улыбкой, что будет делать язык в это время? Он будет это выдавать, да? Вот давайте мы вспомним с вами одну очень древнюю историю, случившуюся в одной семье. Это произошло во времена Давида, когда Давид вынужден был от царя Саула бегать, скрываться. И вот они уже изможденные этой пустыней, воды нет, кушать нечего. Они идут, и Давиду говорят: ты знаешь, в одном месте есть одна семья. Вы можете прочитать эту историю, Первое царство, первая глава. Вот, там вы найдете эту историю. Там есть один богатый человек, имя которого Навал. Ну, давай пойдем попросим у него покушать, попить. Ну, что тут такого, да? Нормально ведь, да? Нормальная вещь. Вот. Посылают к этому Навалу гонцов. И что этот Навал отвечает? Чем исполнено сердце Навала? Чем исполнило сердце Навала, что он так отвечает людям? Много там вас беглых рабов от Господь свой. Буду я сейчас всем тут мясо и хлеба и воды раздавать и так далее. Скажите, чем наполнено его сердце? Жадный человек. И, соответственно, эта жадность, она побуждает его высказывать такие вещи. Что происходит, когда он высказал эту вещь? Что происходит? Какие последствия? Ведь написано: слово не воробей, вылетит не поймаешь. Да? Вылетит не поймаешь. Он выпустил этого воробья и думал, что он просто сказал, и все. И даже не предполагал, что когда он это сказал, и когда его этот язык проговорил эти слова, и эти слова дошли до Давида, он не знал еще, что там оголились, обнажились мечи. Он не знал, что Давид сказал: а, ну сейчас мы тебя научим, как разговаривать с людьми, да? И так далее. И вы помните, Давид был очень серьезной решимости прийти и порубать там все на свете. Понимаете? Ну, не хочешь так отдать? Давай по-плохому будем с тобой разговаривать. А вы знаете, на Востоке, в условиях пустыни, отказать человеку в воде, это низость такая, что, понимаете, это все там, в любой дом вы зайдете, вам всегда дадут стакан воды, это очень важно. А здесь вот этот Навал так поступил, да еще унизил, оскорбил, назвал его рабом, назвал его беглым рабом. А беглый раб — это кто? Это человек, который достоин только смерти. Все, достоин только смерти. Ну, этот Давид вытащил мечи свои и пошел. Вот было, с одной стороны, выпущено слово, Понимаете, что оно делает? Здесь написано, оно воспаляет круг жизни. Что это значит? Это все вокруг. Ты сказал, ты выплюнул это, не подумал, сказал, но ты даже не представляешь, что слово, оно имеет силу. Ты сказал, и оно пошло все воспаляться вокруг. От одного к другому пламя начинает гореть. И никто не может это пламя потушить, как только ты сам. Просто словом. Слушай, прости, извини, я... Да. Воспаляется круг жизни. Посмотрите, что происходит дальше. Когда милость Божия рядом присутствует. Появляется на дороге Давида простая женщина, которая перед собой пустила целый обоз. Ослики, верблюды, на одном ослике смоквы, на другом ослике финики, на третьем там на верблюде тюки с водой или с вином, еще лучше, да? Она пускает вперед себя, пускает этих осликов, этих верблюдиков, и сама идет за ними. И когда она видит Давида, вот Давид идет рубать этого навала, и вдруг он видит этих осликов с угощениями и так далее, скажите, это уже шаг к тому, чтобы что-то изменить. Еще ничего не сказано, а уже сделано, понимаете? И вдруг он встречается с этой женщиной. Он, увидев это, он не откладывает свое желание наказать Навала. Понимаете? Он не откладывает. Но что сделала эта женщина? А? Честь ей и хвала. Мудрейшая Авигея. Она увидела Давида. Она пала на колени свои и сказала: «Прошу тебя, не делай». Не делай. Он, муж мой, глупый человек. Не делай, пожалуйста, этого. Почему? Потому что он не отдает отчета своим словам. Он ляпнул, да, и ему, извините, наплевать, что он сказал. Живите с этим. Он, главное, это ляпнул, и все. Понимаете? Он сделал эту гадость, да, и он живет спокойно. Он глупый человек. Он не переживает за то, что он говорит, за то, что он делает. Он не переживает об этом. И она говорит: ты меня послушай, я уважаю тебя. Ты все. То есть она приложила максимум усилия, воспользовавшись своим языком, чтобы вот этот воспаленный безумцем навалом круг жизни погасить. Погасить. И когда я говорю, что почему Бог сотворил жену Адаму из ребра, вы теперь понимаете, что такое ребро? Вот Авигея поступила как ребро. Оно защитило сердце своего мужа, сердце Навала. Не глупостью такой, она могла прийти и вместе в унисон со своим мужем дальше продолжить это дело и полетело бы куда-нибудь там со скалы куда-нибудь, да, и Давид бы добрался. Не, она заняла позицию мудрую, правильную позицию, и жизнь мужу своему сохранила, и этот воспаленный круг жизни она погасила. Вот что делает язык, мои милые братья и сестры. Когда им неправильно пользуешься, и когда им правильно пользуешься. Понимаете? Это очень важно. И одним из характерных признаков церкви остатка, мои милые друзья, это будет наш с вами язык. Но язык, как я вам говорю, он сам по себе не работает от избытка сердца. Говорят уста, от избытка сердца. Поэтому скажите, пожалуйста, вы можете быть очень недовольны своим языком. Ай, как... индийский человек, женщина одна, из нашей семьи, добрейшей души человек. Ну, добрей. Вот она купит там колбасу или сосиски из магазина. Вот идет, пока она идет, вот она собаку увидела вот с такими глазами. Она ей сосиску бросила, кошке это бросила. Приходит домой, ничего нету. Она всех животных больных соберет домой, обвяжет. За дедушкой каким-то присмотрит, за бабушкой какой-то ноги ей перевяжет, массаж ей сделает. Вот такой добрейший души человек. Она много очень добра делает, но как она откроет свой рот? Она вот так крест на всех своих добрых делах ставит. Вот так. Понимаете? На всех своих... Люди уже не помнят ни одного ее доброго дела. Люди только помнят, сколько гадостей она наговорила. Сколько вещей она сделала вот своим языком. И я всегда ей говорю, ну зачем так? Вот не сдержалась. Все это, мои милые братья и сестры, происходит из-за того, что мы с вами очень мало времени расходуем на то, чтобы загружать свое сердце Божьим Словом. Нам проще, как две клуши, сесть, или три, или пять, и посплетничать. Да, время занять. Да. Сидим друг друга, кормим вот этими вот гадостями, да. О нем плохое сказали, о нем. А лучше бы в это время взяли бы и почитали бы вместе Божье Слово. Иакова, допустим, третью главу. Понимаете? Просто взяли бы и почитали. Вы знаете, куда сразу отпадает желание сплетничать, говорить плохие вещи друг о друге? Мои милые братья и сестры, я говорю о той ответственности, которую мы с вами имеем. А то и ответственность. Если мы назвались с вами, и если мы груздем назвались с вами, да, то что нужно делать? Если мы с вами детьми Божьими назвались, что надо делать? Надо быть детьми Божьими. Да, мы можем, конечно, делать что-то не то, обижать друг друга, там, где-то на мозоль больной наступить. Мы можем это. Но мы, как дети Божьи, не имеем права опускаться до того, чтобы свой язык использовать как стрелы и меч. Чтобы колоть, убивать, резать, рвать на части. Мы не имеем права на это. Почему? Потому что этот язык призван благословлять. Этот язык призван прославлять Бога. И если мы в одно и то же время и прославляем, и хулим образ Божий, то, друзья мои дорогие, это называется шизофрения. Понимаете? Это называется шизофрения. Почему? Что такое шизофрения? Это когда человек разделяется в самом себе. Понимаете? У кого-то вяло текущее, у кого-то... Да. У кого-то, да, весеннее обострение и так далее, и там подобное. У кого-то это связано с возрастом, у кого-то это связано, наоборот, не с возрастом, что-то, вот. Разные бывают случаи, мы не можем так говорить, но в духовном контексте, я в данном случае не говорю о физическом заболевании, мне очень жалко. Бывают людей, которые страдают этими заболеваниями. Вы видели этих людей? Это очень неприятная штука. И бедные, несчастные люди, которые себе отчет не отдают. Но я говорю о нас с вами, что мы иногда с вами, претендуя на звание нормальных, здоровых людей, поступаем как шизофреники, унижая, оскорбляя, ненавидя, делясь. Что-то поделить не можем, да? Что-то хотим кусануть так до крови, да, друг друга. Зачем? Для чего? Давайте лучше мы будем Бога благословлять. Давайте лучше мы будем прославлять Отца нашего Небесного. Давайте лучше мы вдруг в друге будем видеть человека достойного для того, чтобы ему сказать 2-3 добрых слова. Как Валентина Ивановна, моя дорогая, любимая. Обнимет всегда и скажет обязательно 2-3 хороших, добрых слов. Как сестра Татьяна тогда выходила, как приятно слышать. Вы знаете, человек, который слышит хорошие, приятные слова, ему хочется говорить в ответ их. И сколько усилий нужно прилагать к тому, чтобы эти добрые слова говорить в ответ на гадости, в ответ на сплетни, в ответ на пасквили какие-то, в ответ на унижение. Сколько сил нужно для того, чтобы это делать. Но я благодарю Господа моего Иисусом Христом, который нам эти силы дает. И мы должны эти силы принимать, чтобы церковь наша, которая является церковью остатка, чтобы она таковой не просто называлась, а чтобы она таковой была. Вы вспомните, пожалуйста, сирийского военачальника Неймана, помните, да? Язычник. Ну, по воле Божьей к ему в семью попадает девочка в плен, еврейская. Вы посмотрите, эта девочка много не сделала, она просто пришла и сказала о своем пророке несколько добрых слов. Нейман пошел, исцелился от проказы и прославил Бога Небесного. Девочка несколько слов сказала. Вот у меня там в земле есть пророк Елисей. Как хорошо, когда мы о своей церкви так говорим. В нашей церкви есть недостатки. Почему они есть? Можете ответить на этот вопрос? Потому что церковь состоит из грешных людей. Но когда, смотря на чьи-то недостатки, я начинаю ненавидеть всю церковь, это называется шизофрения. Извините меня. Я знаю, что во главе церкви стоит тот, кто никогда не делает никаких ошибок. Это наш Господь Иисус Христос. Поэтому какая мне разница, кто из людей сделал вокруг меня ошибки? Скажите мне, пожалуйста, кто меня может оторвать от того, кто не делает ошибки? Что те, кто делают ошибки в церкви, те, кто что-то не так сделал, они меня могут оторвать от моего Спасителя, да никогда в жизни. Потому что мои взгляды к нему прикованы. Не к тем, кто делает ошибки. Не к тем, кто, по-моему, неправильно что-то делает. Мои взгляды прикованы к моему Спасителю, и все. А то, что делается правильно и неправильно, оставим это до времени. И время покажет, кто прав, а кто не прав. Поэтому, мои уважаемые друзья, любимые братья и сестры, благодарю вас за терпение, что вы готовы выслушивать это все. Я хочу в конце каждого из вас призвать. Давайте мы будем дарить друг другу ласковые, теплые, радостные слова. И даже когда нам придется в чем-то кого-то обличить, давайте учиться это делать тоже с любовью, как это делал Христос. И я вас уверяю, Бог будет смотреть на нашу общину и будет радоваться. Да благословит вас в этом Господь. Аминь. Давайте помолимся. Милосердный Боже, мы Тебе сердечно благодарим за Твою любовь и за то, что Ты даешь нам разумение Слова Твоего. Я прошу Тебя, Боже, во все сердца, которые сегодня испытывают какие-то негативные чувства, неприязнь, пошли Духа Твоего Святого, и помоги встать на ноги, как это случилось тогда с царем Навуходоносором. Когда он перестал быть животным и стал человеком, понимающим тебя, любящим тебя, любящим ближнего своего. Я прошу тебя, ко всем, у кого эта любовь есть в сердце, пошли ее еще больше, чтобы они могли, как по цепочке, эту любовь передавать друг другу. Сделай нас людьми добрыми, Боже. Вот такими, какие мы есть сегодня, Господи, нас это не устраивает. Сделай нас людьми добрыми, чтобы мы, даже будучи грешниками, умели любить друг друга и этим самым доказывали всему миру, что мы Твои ученики, что мы Твои последователи. Господи, прошу Тебя, никогда не позволь ни одному из нас Тебя покинуть, уйти из Твоих святых, теплых, любящих рук, но всегда находиться рядом с Тобой, быть одним целым с Церковью Твоей, быть людьми, на которых Ты возлагаешь очень серьезную миссию, открыть этому миру замыслы сатаны и приготовить всех к Твоему скорому святому пришествию. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.